20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, всем добрый день, всех приветствую, меня зовут Александр Капков, это программа «Хроники», и сегодня поговорим о такой достаточно интересной теме. Мы назвали ее как «Зарождалось общество потребления», и сегодня мы пригласили в гости проректора Академии труда и социальных отношений, доктора экономических наук Александра Сафонова. Александр Львович, добрый день.
Добрый день.
Общество потребления, любому человеку, если сказать общество потребления, он, в принципе, как-то себе его представит и, возможно, даже сможет вам описать, тем не менее, не зная точного определения научного. А вообще, есть ли оно, кстати говоря? Или оно какое-то вот расплывчатое, размытое?
Нет, вы знаете, все-таки, если быть совершенно точным, то такого четкого определения, что такое общество потребления, конечно, нет. Да, но, тем не менее, есть, назовем так, отголоски, да, да, этого определения.
Просто сегодня мы чуть ли не каждый день встретимся. Ой, это все общество потребления. Да, ой, да, оно да, и да. Виновато в чем-то, да. Ой, оно и что-то оправдывает, и каждый знает это слово.
Да, но вот есть экономическое содержание этого определения, есть философско-культурное содержание этого определения.
Может, вот. Даже социальное.
Где философия, там и социальная часть, да, одно без другого не бывает. Итак, все-таки, так сказать, вот если рассматривать общество потребления как раз вот с этих двух точек зрения, мы должны понимать первое. Что вообще из себя представляет общество потребления? Это некая модель, да, наша социокультурная составляющая, которая предполагает, что человек в своей жизни ориентирован на потребление материальных благ. Но не просто материальных благ потребления, потому что потреблял человек материальное благо всегда, иначе он выжить просто не может. Да? С момента рождения ему надо чем-то питаться, да, его надо чем-то обуть, одеть. Соответственно, ему нужны какие-то инструменты в жизни, ну, или жилье, кров и так далее. То есть, такие удовлетворения базовых параметров. Но человечество же ведь оно развивалось, оно всегда делало шаг вперед, не стояло на месте. И понятно, что в первобытном общинном строе никакого общества потребления не было, там просто это удовлетворение своих жизненных потребностей, первоочередных, да, для того, чтобы просто продолжить свой род, выжить.
Да.
Естественно, говорить вот на долгом протяжении истории человечества о том, что было какое-то общество потребления, вот в смысле того, как мы сейчас это себе понимаем, конечно, нельзя. А когда вообще заговорили о том, что такое общество потребления? В первую очередь, этот период можно классифицировать как вот послевоенный период. И чем он характеризовался? Почему сформировалась определенная культура поведения людей, да, в потреблении? Какие его черты были интересные, которые вот мы сейчас можем это увидеть? Первое, и что самое важное. Конечно, это возможность общества при наличии достаточно высоких доходов потреблять сверх того, что нужно для удовлетворения текущих потребностей. Да? То есть это возможность купить не один вид ботинок, а два, три, четыре, там, следовать за модой, приобретать машины, так сказать, не на всю оставшуюся жизнь, да, то есть, как это было, вот, например, в Советском Союзе, когда человек себя счастливым чувствовал, попав в очередь на приобретение машины, а потом, так сказать, всю жизнь ездил на этой машине, а это возможность менять вот эту машину, да, следование за модой в одежде, смена, следование за модой в потреблении даже культурных благ. То есть, мы должны понять, что вот общество потребления – это то общество, которое большинство людей которого может позволить себе приобретать услуги, товары, не исходя из вот удовлетворения текущей потребности, а исходя из своего представления о том, что этот товар соответствует его каким-то требованиям дополнительным, кроме того, как она вот поесть, да, там, попить, одеться, да, проехать из точки А в точку Б, а для того, чтобы это было еще и красиво, это еще было модно. И понятно, что для того, чтобы родилась вот такая культура потребления, сверхпотребление еще его называют, да, должны были какие-то предпосылки сложиться. Вот давайте посмотрим, так сказать, с точки зрения исторического экскурса, что происходило. Да?
Можно я вас здесь перебью?
Да, пожалуйста.
Прошу прощения. Просто ваше вступительное слово было настолько интересным и столько всего интересного прозвучало, я боюсь забыть те вопросы, которые у меня возникали. Мы сейчас просто вот я сохранился, я запомнил все это дело, и потом мы к этой исторической...
Замечательно.
Да, мы к этой исторической точке обязательно вернемся, а может быть даже в процессе моих вопросов на нее вырулим. Первое, когда вы сказали, что вот это вот определение, вот это словосочетание... общество потребления можно относить к послевоенному периоду, здесь у меня сразу закрадывается вопрос, а это касается только России или всего мира?
Всего мира.
Всего мира.
Да.
Несмотря на то, что всемирная война, хоть она так и называется, затронула в полной степени не весь земной шар, мы говорим о всем мире.
Конечно.
Почему?
По одной простой причине, да, и к этому периоду сложились
определенные... Вторая или первая, кстати говоря, тоже,
важно. Вторая, да. Но после первой это создавались технические предпосылки для того, чтобы после Второй мировой войны возникло
уже это
потребление. Да. Да. Что было особенного, да, в период послевоенный, вот после Второй мировой войны? Но первое, да, это состоявшаяся технологическая революция, которая коренным образом изменила производительность труда. То есть можно было производить большое количество товаров за небольшой период времени, и, соответственно, себестоимость этих товаров резко упала, с одной стороны. С другой стороны, городской тип поселения, когда очень большое количество людей переселилось к этому времени в города, ну, вот, чтобы понять, насколько это серьезное движение было, да, потому что общество потребления все-таки связано с городской культурой.
Да.
Мы
помним, конечно, эту индустриализацию, я думаю, да. Мы, конечно, сейчас прям подробно в это...
Мы не будем, так сказать, в эту сторону углубляться, да, об этом можно долго, бесконечно рассказывать, это тоже все очень интересно. Вот в 1800 году, всего лишь 3% населения мира, да, жило в городах. А основная часть жила в сельском хозяйстве, пока понятно, что они все производили у себя сами, да, то есть было некое натуральное хозяйство. А уже к середине 20 века фактически почти там 40% населения переместилось в города. И, соответственно, у этих людей менялась форма потребления. То есть они не могли со своего города взять все, что им нужно. Да? Им нужно было это потреблять за деньги.
И где-то брать.
Да, где-то брать. То есть должна появиться была логистика, магазины и так далее. Да? Вот. И в этот период, так сказать, резко росли доходы населения, послевоенный период вообще. Да? И вот до где-то 90-х годов мы видели увеличение заработной платы как промышленного персонала, ну, обычно говорят синие воротнички рабочие, да, так и служащих. Вот. И, соответственно, большое количество средств, которые получали семьи, да, позволяло им там тратить эти деньги не только на самое необходимое, да, но еще на что-то плюс. И в этой ситуации, конечно, и экономика, да, и менеджмент должен был ответить на этот вызов. Да, много денег, надо их забрать. Да, ведь главный смысл любого капиталиста – это как можно больше взять с нас денег, да, для того, чтобы получить прибыль. А самое главное, так сказать, продолжать вот этот некий производственный цикл. И, естественно, когда вот борются капиталисты за наш кошелек, производители, предприниматели, они должны, так сказать, нас стимулировать. Ну, вот скажите, как можно стимулировать человека, у которого есть машина, да? То есть, ну, у меня есть машина, зачем мне еще там вторая?
Сказать ему, что у него плохая машина.
Вот, вот.
Или да. старая
И машина. Вот здесь появляется гениальное, там, как бы, или развивается гениальное изобретение человечества, это реклама.
Да, я говорил,
маркетинг. Да, вот. И, естественно, так сказать, специфика, это, ну, маркетинг был всегда, да, если мы там почитаем с вами... классиков, значит, американской, так сказать, юмористической литературы, да, мы увидим рассказы, так сказать, у Марка Твена, да, это когда передвижник такой, продающий товары, так сказать, ходит и их впаривает, да, там всякие настойки и прочее. Поэтому реклама
Крикуны на рынках тоже,
Конечно. Но здесь она обрела совершенно другой смысл, она стала влиять на выбор человека, то есть она ему стала навязывать определенные ценности. То есть продукт приобрел как бы два качества. Качество с точки зрения вот удовлетворения ваших возможностей поесть, попить, да, и, скажем так, вот это социально-философское, культурное качество, когда вы стали понимать, что если вы не приобретете этот товар...
Сам,
да,
продукт и отношение к продукту.
Да, да, да. Вот если вы не приобретете этот товар, то, соответственно, вы окажетесь в каком-то пораженном там состоянии социальном, значит, культурном, то есть либо вы покажете свою, значит, свое невежество, потому что, так сказать, не знаете, что такое флоп-пайан, там, да, так сказать, вот, или не ходили на какой-то, так сказать, модный показ одежды, или не приобрели последнюю марку автомобиля. И второй момент – это как раз, так сказать, социальное деление, да, то есть когда стали рассматривать принадлежность людей к определенным группам, да, через, не через их там профессиональный, например, статус, да, или их там какие-то достижения, да, или их внутреннее содержание, а наличие вот некой внешней оболочки, да, одет он в одежду, там, какой-то модной, так сказать, марки итальянской, да, или, так сказать, он приобретает, так сказать, китайские подделки, да, вот. И развитие вот этой самоценности, да, там, приобретение товара определенной марки, там, оно происходило через навязчивое внушение большому количеству людей через средства массовой информации, в первую очередь телевизор, да, то есть вот телевизор или кино, оно глобальным образом изменило это отношение. То есть люди стали повторять модель поведения или, ну, так условно скажем, да, там, героев, которых возводили, так сказать, в сан, там, богов. Поэтому все стремились одеваться так, как одеваются модные персонажи голливудских боевиков или, так сказать, мелодрам. Стремились копировать те товары, которыми они там пользовались или продуктами. И, естественно, вот это ощущение у человека, что он является каким-то избранным только по той простой причине, что он приобрел там последнюю марку, там, супер-пупер кара, да, там, оно вот стало, так сказать, проникать во все поры общества. И с этого момента мы можем констатировать где-то вот к 70-м годам, что возникло именно вот это в полном понимании общества потребления, когда ты потребляешь не потому, что тебе это надо физически, или исходя из твоей потребности, твоих семей, да, по семье, а потому что ты хочешь принадлежать к определенному статусу. Ты хочешь не быть, а оказаться, да, то есть вот как у продукта есть качество, да, быть, да, и есть качество казаться. И вот классическая форма такого навязанного нам потребления, сверхпотребления, да, это попытка, так сказать, постоянно менять, например, значит, дизайны автомобиля. Да, вот, потому что автомобиль служит, должен, по крайней мере, служить достаточно долго, там, 10-20 лет. Но компаниям это невыгодно, потому что в противном случае продажи упали.
Что им делать 10 лет, да?
Да, и они, естественно, не закрывают же конвейер в конечном итоге, да, да, то есть не, да, останавливают.
Но в частях далеко не уедешь.
Да. Вот, поэтому они, конечно, развивают вот эту субкультуру потребления, да, что тебе не обязательно нужна модель последней марки. И они создают условия продаж, да, поддерживают это не только там, а агрессивной рекламой, да, но в том числе, так сказать, создают условия, при которых вы клюнете, безусловно, на приобретение этого нового автомобиля. То есть они вам предложат определенные сопровождающие продукты в виде кредита, значит, в виде, скажем так, каких-то льгот, связанных там
Да.
То есть, понимаете, вот то, чего раньше не было, так сказать, оно появилось. Вот, кстати, мы можем с вами увидеть в любом музее историческом, да, что сохранялись, кстати, переходили с поколения в поколение, да, там, мебель. Правильно?
Столовые
приборы, да, это считалось ценностью, вот, на это обращали внимание. Почему это передавалось, да? Ну, во-первых, это было трудно сделать.
Да. Да,
то есть, вот это тут главная причина, да?
Массовости не
массовой
не было.
Массовой не было, да. Поэтому для того, чтобы, еще раз подчеркну, для наших слушателей, чтобы вот возникла эта субкультура, должно было измениться, так сказать, измениться технологические процессы, да, то есть, мы должны были перейти от ручного, мануфактурного вида труда к труду промышленному.
У меня следующий вопрос, отсылаясь к вашему, опять же, вступительному слову, ну и вы сейчас эту всю историю дополняли и говорили, что к 70-му году это все уже стало на пике, все стало очень сильно развито. Но если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, я это очень хорошо понимаю. В этой стране существуют компании со 100 и более летней историей, да, коммерческие компании. У нас этого нет. Потому что история нашей страны строилась несколько иначе. У нас есть некоторое обнуление в середине века. И к 70-му году мы, ну, не успели бы этого достичь. Раз. И второе, имеет ли значение политический строй и политическая обстановка для развития того самого общество потребления, потому что вы сами прекрасно понимаете, капитализм, социализм – это разные условия, в том числе и для рынка, в том числе и для воспитания общества потребления.
Ну, абсолютно с вами согласен, хотя бы потому, что, еще раз, вот я со своим вступлением сказал, что...
Социализм тоже разный бывает.
Да, основной движущий мотив или основная движущая идея капиталиста – это зарабатывание прибыли.
Да.
Как можно больше, как можно чаще. Поэтому его задача заключается в том, чтобы нам постоянно что-то продавать. Нам выгодно это, нам невыгодно.
Плодородная почва для общества потребления.
Да, да, да. И человек, так сказать, вот на это, как мы говорили, клюет. А в социализме другая постановка. Там
идеология.
Идеология, да, там другие цели. Если мы поднимем документы там, Коммунистической партии Советского Союза, то увидим, что там основная задача это была гармоничное воспитание личности. То есть там не акцентировалось внимание только на удовлетворении материальных потребностей, а говорили о том, что нам человек нужен совершенно другого качества, да, и, соответственно, ему государство должно предоставлять совершенно другие услуги. Что это? Да, это все, что там развивает в нынешнем понимании там, человеческий капитал. Это бесплатная медицина, это бесплатное образование, это доступ к культуре, физической культуре в том числе. И Советский Союз в этом отношении был более эффективной моделью, как система, которая, так сказать, обеспечивала вот это гармоничное развитие личности, чем капиталистическая. То есть она сосредотачивалась на вот широком объеме целей. Мы не говорим о том сейчас, и не можем, так сказать, наверное, и не будем это обсуждать, что, конечно, качество вот этого удовлетворения, да, конечно, она значит, желала или оставляла желать лучшего.
Вот. Опять же, потому что уровень этого качества, он задавался. Если в капитализме конечно, он задается конечно. В конкурентной среде, то у нас он просто вот существовал какой-то уровень, кто-то из верхушки.
Ну, вот. Вы знаете, я вас тут немножко огорчу, да, потому что если вы почитаете, так сказать, классиков политической экономии, начало там, границы там 19-20 века, уже тогда, например, известный такой ученый, так сказать, с чьих работ очень многие работы появились или были списаны, да, там Лениным, это Гильфердинг, он описывал такую проблему, связанную с монополией, то, что любая капиталистическая монополия, так сказать, а это крупная корпорация, она не стремится, скажем так, удовлетворять в классическом виде наши потребности, она стремится зарабатывать прибыль. И в этом смысле да. она будет ограничивать конкуренцию в максимальной степени. И, кстати, в 70-х годах, именно в этот период, кстати, зародилось общество борьбы за права потребителей. Почему? Потому что как раз специфика капиталистического строя заключалась в том, чтобы продать некую оболочку, да, не обращая внимания, так сказать, на это содержание. Да. И ныне известные бренды, да, которые мы можем видеть, часто, так сказать, видим на полках магазинов, да, они были подвергнуты остракизму со стороны вот этих обществ потребительских именно по той простой причине, что, например, вам вместо масла предлагался маргарин. Да, вместо там, скажем так, качественной стирки вам предлагались, так сказать, какие-то дополнительные услуги.
Усиленное
да,
полоскание.
Да, да. Ну, кстати, вот как не смешно, так сказать, я когда свою диссертацию писал по поводу ценовой и неценовой конкуренции, и мне попался интересный такой сюжет. Это рассуждение специалистов о целесообразности приобретения новых марок стирального порошка, причем это действительно дискуссия была на страницах западных журналов на начало 80-х годов. И там рассуждали о чем? О том, что технологии достигли предела восприятия человеком, глазом человека, да, чистоты белья. И, а надо же конкурировать.
Да. Да,
и тут появляется навязанное качество. То есть,
невидимое.
Оно видится, визуализируется, да?
Оно визуализируется, но да. человек-то, я говорю, вот вы говорите, достигло
да,
вот
да, вот технологии. Да, человек не видит уже, да, да, так сказать, вот как не развивает, там, стиральные порошки очищают, так сказать, вот настолько, насколько физически можно очистить.
Это
там,
чисто, ткань, и да. это чисто, и
это чисто, да. Так, чтобы выиграть конкуренцию, да, стали добавлять в одни порошки определенные химические вещества, которые изменяли структуру ткани, да, и после стирки, например, белая рубашка выглядела более белоснежной только по той простой причине, что там частично восстанавливалась структура волокон. Да? То есть, ну, как бы, так сказать, вот эти химические вещества встраивались
в эту систему. Это уже не про стирку.
Это не про стирку, да. Но товар-то стал дороже.
Да.
То есть, понимаете, изначальная наша потребность с вами заключается в том, чтобы что-то было отстирано, нам начали навязывать дополнительную услугу за наши же деньги, да?
Потому что не рассказывая особенно об этом,
наверное. Об этом никто никогда вам не расскажет. А вот, и...
Не, ну можно было сказать общими словами о том, что заботиться о структуре ткани... Ну,
а зачем? Зачем? А,
в данном
набить
случае...
цену.
Нет. Объяснить, что это стоит дороже, потому что это не просто стирает.
Нет, нет. Ну, здесь тогда, так сказать, вы провоцируете определенную группу потребителей, которые скажут, ну, нам не нужно более белое, да, так сказать, нам нужно просто чистое.
Просто чистое. Это оставьте себе.
Да, это оставьте себе. Поэтому поступили здесь, так сказать, намного умнее, хитрее, там, сказали, что вот этот порошок, как его стирает, еще лучше, чем предыдущий. И вот эта наша потребность быть чистыми, да, и иметь, носить чистые вещи, конечно, так сказать, играла там ключевую роль.
Можно я здесь вас перебью? Вот этот знаменитый слоган «Если не видно разницы, зачем платить больше?» Он же тоже на этом выстроен?
Конечно.
На том, что ты как бы не предлагаешь ничего, ты не говоришь о том, что это чище, ты говоришь, это так же, вы не заметите разницы, просто дешевле.
Это правильная была бы позиция, когда вы захватываете рынок, да, вот, например, так сказать, те же самые японцы, которые встраивались в вот эти цепочки потребления, они выиграли. Почему конкуренцию-то у американских компаний? Потому что те...
Можно извините, да. Здесь просто, мне кажется, исторически тоже встраивались как раз потому, что у них тоже своеобразное обнуление в середине века происходило.
Да. После войны у них оказалась экономика просто разрушена, да им надо было воспроизводить все заново. Вот. И они начали, конечно, копировать американский опыт, но добавляя свое. И что они интересного принесли вот в эту механизм, или, скажем так, развитие идеологии общества потребления? Они стали предлагать два вместо одного. То есть их машины были менее качественные по сравнению с американскими автомашинами в начале 60-х годов, да, но были более дешевые. Поэтому они говорили там, потребителю, да, так сказать, мы вам добавляем еще одно качество. Вы можете видеть у двери своей там, виллы или не виллы дома, да, две машины, а не одну. И поэтому, если одна сломается, вы просто пересядете на другую и поедете. Но визуально, да, вот будет восприниматься эта ситуация, что вы более богатый, обеспеченный человек. И эта модель сработала именно в обществе потребления, потому что люди предпочитали как раз быстро менять какие-то, так сказать, виды товаров, да. И, кстати, обратите внимание, как под воздействием вот этого общества потребления стали сами технологии-то меняться. То есть сначала технологии создали возможность производства дешевого товара в массовом объеме, да, и классическая, как бы классический пример – это конвейер Генри Форда 1903 года, когда такое сложное устройство, как автомобиль, вдруг стал стоить дешево, да, и вся идеология-то Форда была построена, так сказать, автомашина для рабочего класса.
Да, каждую семью.
Да, каждую семью. Вот. Что произошло, так сказать, вот во втором цикле? Когда корпорации поняли о том, что не обязательно, так сказать, упираться, да, и развивать именно качество, сложность продукта, а можно другим путем пойти.
Количеством?
Количеством и формой. И вот классический пример – это мебель. Вот мебельные гарнитуры послевоенные – это сделанные, так сказать, диваны, шкафы из цельного дерева, которые обрабатывались очень таким, так сказать, ручным способом, значит, там применялись, так сказать, дедовские технологии, и они живут до сих пор. Да, да. Вы можете видеть эти шкафы там, но, к сожалению, уже все меньше и меньше в домах и в большей степени, так сказать, в исторических музеях, но они до сих пор живут и будут жить. Вот. Но поскольку, так сказать, человеку стали навязывать необходимость постоянно менять что-то в своей жизни, да, то есть вот гнаться за этим новым продуктом, то изменилась технология, стала появляться корпусная как и мебель, которая живет там 5 лет, да, вот, то есть вот там известная, так сказать, мебель там той же самой IKEA, да, она на этом принципе и построена, да, то есть вот купи, 3 года ты эксплуатируешь, относительно дешевую вещь, потом выбросишь, и у тебя в жизни что-то изменится. И здесь...
Опять достаточно психологический фактор, да, да. И при том, что он действительно справедливый, никто же не навязывает это. Человек приходит и говорит то, что я не хочу жить с одним столом всю жизнь. Я хочу иметь возможность менять его, ну, хоть каждый год.
Нет, ну, не совсем так. Вам навязывают эту идею, но не в прямом смысле, да, а вот через всю...
То есть это не наше желание менять мебель каждый год?
Зачастую да. Да, почему? Потому что обратите внимание, как реклама строится на сегодняшний день.
Прошу прощения, как строится реклама на сегодняшний день? Я вынужден сказать, что мы сейчас прервемся на новости, и именно с этой точки вернемся. Я напоминаю, у нас в гостях Александр Сафонов. Через несколько минут будем.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Дорогие друзья, мы продолжаем. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Хроники». Мы говорим сегодня об обществе потребления, о том, как оно зарождалось и кто. Я сейчас прихожу к тому, что мы сейчас говорим о том, кто, наверное, правит балом в этом самом зарождении. У меня еще остались главные вопросы, которые, конечно же, я приберег на самый конец программы. Я напоминаю, у нас в гостях Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Приветствуем всех тех, кто к нам только что подсоединился. Вы мне сказали... Хотя я выдал, казалось бы, свое желание менять мебель. Мы заговорили о мебели, ну, неважно. Мы о многом мы говорили в первой половине программы. И об автомобилях, и о стиральных порошках. Я выдал, казалось бы, действительно мое желание, которое вы сказали все-таки продиктовано мебельными компаниями. Я сказал, что да, я не хочу жить с одним столом всю жизнь. Пусть он будет качественный, пусть он дольше меня проживет, но я хочу иметь возможность его менять. Одна из крупных шведских, да, компаний как раз этот слоган и использует. Вы можете менять дизайн всей своей квартиры вот чуть ли не каждый месяц. Вы мне сказали, что это не мое желание, и как работает реклама.
Да, конечно, я подтверждаю свое подтверждение. Дело в том, что наши с вами потребительские предпочтения, они же ведь рождаются в процессе воспитания.
Да? Верно.
И среди инструментов воспитания огромную роль занимают средства массовой информации, радио, естественно, и телевидение. И кинофильмы. И именно с появлением телевидения стали людям навязывать понимание счастливой жизни, которая заключается в том, что ты можешь поменять все. Вот все, что хочешь.
Все в любой момент.
В любой момент, да. И если мы посмотрим, так сказать, опять же, там на многие рекламные слоганы, в чем нас убеждают? В том, что если вот мы приобретем марку такого автомобиля, так сказать, мы сможем быть крутыми и путешествовать везде, где хочешь. Да, то есть, как бы нам этот товар, как личности, дополняет то качество, которое у нас отсутствует. Хочешь быть крутым, да, ну вот прими там определенную шоколадку. Да,
а можно на примере мебели? Просто вот чтобы не распыляться,
но,
на примере мебели.
Но мебель, так сказать, это смысл заключается в том, что ты меняешь свою... Вот что такое мебель, да? Мебель, так сказать, это элемент нашего окружения.
Смена обстановки.
Смена обстановки, да. И очень часто мы не задумываемся для того, чтобы нам поменять обстановку. Ведь обстановка – это не только мебель, да, которой мы пользуемся. Обстановка в широком смысле – это наши отношения с людьми. Да. И в первую очередь это отношения с людьми. Это отношения в семье, отношения в работе, да, отношения в наших хобби. И отношения, они более сложная конструкция, да, чем, так сказать, вот там та же самая мебель там, и все остальное. И вот очень часто человек, подспудно неудовлетворенный своими отношениями, который хочет в своей жизни что-то поменять, он берет самый простой способ изменения, как ему кажется. Это смена обстановки.
Да.
И что проще всего поменять мебель? Правильно? Вот вынес одно, другое, так сказать, принес. И кажется, это как некий допинг, да, что ты в своей жизни что-то поменял. На самом деле, вот с психологической точки зрения, да, ничего не поменялось, да, так сказать, вы остались на своей работе, вы остались в своем круге.
Стол как был столом, так и остался.
Стол как был, так и остался, да. И он вам в этом смысле ничего не поменяет. Ведь не просто так сложилось, не просто, так сказать, там, десятилетиями, а столетиями, а может, тысячелетиями, да, это пословица, не в деньгах счастье, да, то есть деньги важный момент, атрибут, да, так сказать, но это не абсолютное счастье. Почему? Потому что если у человека плохо на работе, да, но он все равно придет с расстроенными чувствами в квартиру хоть 140 квадратных метров, хоть 40 квадратных метров, да, то есть все равно у него останется вот это чувство, так сказать, какой-то недоделанного что-то, да, какой-то досады, вот. И как
что
раз,
не поможет, да.
Да, и как раз, так сказать, вот это общество потребления стало эксплуатировать, или там идеологию общества потребления, так сказать, главную идею. Вот ты зачастую, так сказать, много что вокруг себя поменять не можешь, а вот это ты можешь поменять. Поэтому каким-то образом это сделает тебя лучше. И, кстати, ведь психологи, так сказать, изучая поведение потребительское людей, обратили внимание, что люди очень часто свои стрессы, которые они получают на работе, там, в общественно-социальной жизни, они пытаются купировать, да, или, так сказать, преодолеть путем похода в магазин, шопинг,
да? Да.
То есть, и как раз это попытка ответа, да, так сказать, значит, нашей психики, да, то есть такая защитная реакция, что я все-таки что-то поменял, да, то есть вот, ну, по крайней мере, форму, не содержание, что-то а форму.
Сделал и якобы решил.
Да, да, да.
У меня, смотрите, когда вы вначале говорите, даже само слово навязывание, оно достаточно, ну, как мне кажется, имеет негативный окрас. То есть, когда речь идет о навязывании, у меня складывается ощущение нечестной игры. Но в процессе нашего разговора я прихожу к тому, что многое строится на психологии.
Конечно, конечно.
А психология – это целая наука, очень интересная, и... Я, например, для себя понимаю, что если производитель играет по психологии, то он играет честно. Он узнает о том, как выстроена психология человека, и дает ему эту возможность.
Ну, я с вами соглашусь. Почему? Потому что, скажем так, философские ценности для бизнеса, они не имеют назначения. То есть бизнес выполняет свою утилитарную задачу
получения. Нет, но если они не приносят прибыли. Если они не приносят деньги.
Да.
Если они приносят, то это очень важное значение для бизнеса.
Вот. Ну, я говорю, что его главная задача, да, которая, так сказать, вот, должна нам четко пониматься, это зарабатывание прибыли и повышение доходов.
Да.
И все способы, которые, ну, не противоречат законодательству, да, там, откровенно не вредят здоровью человека, да, не ограничивают его там права и свободы, они честны, да, то есть, но играет ли он на цене, или играет ли на вашей психике при помощи рекламы, при помощи упаковки, там, неважно, да, и он в этом смысле честен. Он не обязан вам рассказывать, каким образом он добьется того, чтобы вы открыли свой кошелек и заплатили за его товар.
Тем более вы сами можете это узнать.
Конечно. Ну, при желании, безусловно.
Естественно. Если вы разберетесь в самом себе, в своей психологии, вы будете сами это
прекрасно понимать. Да, потому что все с точки зрения продаж построено как раз на учете психологии. Зайдите в любой супермаркет и увидите определенную, повторяющуюся из магазина в магазин, раскладку продуктов. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы вы, последовательно переходя, так сказать, из отдела в отдел, да, так сказать, обязательно купили не одну вещь, а две или три. Да, или, например, так сказать, для чего изобрели кредитные карточки с овердрафтом, да, когда вот нам навязывают.
Чтобы вам говорили, вы можете.
Вы можете.
У вас нет, но вы можете.
Вы можете, да. То есть опять вам продают форму несодержания. И, кстати, вот это, как бы, так сказать, конфликт этого содержания и формы привел к тому, что в 2008 году случился кризис, огромный экономический кризис в Америке, который охватил
все страны, хотя не могли.
Да. По факту так оно и происходило, когда анализировали, а кто же там, собственно говоря, в Америке был основным потребителем значит, строительной отрасли, которая, так сказать, навязывала продажи вот этих домов, да, там, квартир, выяснилось, что в основном, так сказать, это, без обид будет сказано, да, так сказать, афроамериканцы, не имеющие, как правило, даже, так сказать, работы, но которые брали в кредит деньги без обеспечения, да, приобретали эти квартиры. И потом выяснилось, что, ну, квартиры-то приобрели, а продать-то некому, потому что все играют вот в эту рулетку.
Да.
Поэтому, конечно, здесь очень серьезная проблема, да, и даже есть, так сказать, и психологическое такое, психическое заболевание, да, как человек пытается решить свои все внутренние проблемы за счет вот обращения к этим безумным приобретениям. Он приобретает, у него шкаф ломится, жизнь все равно не удается по вот этим параметрам другим, да, вот, а он все больше и больше денег на это тратит, да, то есть вот это проблема. 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 То есть, с одной стороны, да, вот общество потребления, оно, еще раз подчеркну, характеризует высокое качество уровня доходов населения, да, когда он наконец-то может себе позволить что-то плюсом. Да. Угу. Но, с другой стороны, оно создает и много проблем, когда люди начинают переориентироваться на что-то, так сказать, несущественное, предпочитая, так сказать, и заменяя живое общение, там, общение с вещью. Вот, собственно говоря, вот мы сейчас, так сказать, все начинаем ругаться на потребление в социальных сетей, кстати, так сказать, вот вам тоже классический пример.
Да.
То есть мы видим эту проблему и говорим о том, что люди уходят от живого общения, так сказать, в социальные сети, подменяют реальную жизнь жизнью виртуальной, и в связи с этим там возникают проблемы, уже серьезно говорят психологи о заболеваниях, связанных с приверженностью, да, так сказать, потреблять вот этот iPhone или смартфон, так сказать, до бесконечности, да, вот. Но на самом деле это как раз, так сказать, попытка заполнить свое свободное время, да, там, обращение там, чужим эмоциям, вот. И, к сожалению, или к радости, да, психика человека на протяжении долгого периода времени, она не меняется. Вот, понимаете, меняется все, да, там, пирамиды когда-то были построены, да, потом стали строить Эйфелеву башню, да, вот. Но психика людей одна и та же. Люди хотят лучшего в своей жизни, да, они хотят видеть праздник, но только методы и способы достижения у одних – это живая жизнь, да, это развитие себя как человека, да, стремление преодолевать некие проблемы, и это выражается в том, что там кто-то ходит в спортзал, там кто-то, так сказать, стремится там залезть на Эльбрус или там на Эверест, вот. А кто-то, так сказать, вот предпочитает просто зайти в магазин и этим ограничиться, купить себе там новые ласты, да, или, так сказать, новую маску, да, хвастаться, что у тебя это есть, но ни разу не побывать на море.
Я прихожу к мнению такому, что общество потребления – это исключительно экономический термин, несмотря ни на то, что мы даже вначале говорили, что это такой вот философский какой-то социальный элемент. Я прихожу к тому, что это исключительно экономический термин, который был рожден и руководствуется главным экономическим правилом рыночным спроса и предложения, потому что даже если мы говорим о психологии, ты не будешь обманываться, если ты сам этого не захочешь. Тебе невозможно навязать, если ты сам этого не захочешь. Сначала рождается твой спрос на это навязывание. Потом тебе его дают. И ты говоришь: класс, спасибо, это то, что мне было нужно.
Александр, да, я бы с вами согласился при одном условии. Если бы вот такая агрессивная политика, там, экономическая, да, там, политика, она не формировала субкультуру определенную, который, в свою очередь, начинает быть мотивом для компаний.
Что это за субкультура? Смотрите, я, может быть, пытаюсь все очень сильно упрощать, и, может быть, просто не эксперт в этом, а я не эксперт. Мы понимаем, да, рокеры есть, битлы-оманы есть, я не знаю, кто там у нас еще были, вот какие-то субкультуры, экстремалы какие-то, да, вот есть идея, которая их объединяет. Какую субкультуру, о какой субкультуре в данном случае вы говорите?
Субкультура, так сказать, ну, я бы сказал так, субкультура потребления, да, когда есть определенное количество людей, имеющих доходы, да, стремящиеся потреблять ради потребления. То есть вот они между собой встречаются, хвастаются определенными марками одежды, там, определенными марками автомобилей. Угу. Да,
давайте так, вы мне говорите, что они есть, я отношусь критически, но вам доверяю, просто я, может быть, не знаком с такими, да. Ну нет, а просто, а как по-другому? Это был, знаете, еще один вопрос, раз уж мы так подошли, достаточно плавно. Как может формироваться общество потребления, когда, если взять все население России, у большинства нет возможности, конечно, менять автомобили каждые 2-3 года? У большинства нет возможности удовлетворять свои желания.
Я в этом с вами соглашусь.
Да.
В этом с вами соглашусь. Вот в начале 90-х годов интересное было социологическое исследование определенных групп молодежи. и хотели, вернее, хотели выяснить, а вот что с точки зрения развития карьеры ими движет, да, и вот на что они ориентируются. И самые популярные профессии на тот момент, если можно назвать их профессиями, по этому поводу могут быть споры, естественно. Да. Это были две профессии.
Банкир-бандит.
Проститутка и... Нет.
Нет?
Проститутка и бандит.
Да, ну хоть одну угадал, хорошо.
Да-да-да. Банкир чуть-чуть попозже.
Ближе к концу 90-х.
Понимаете, и самое интересное, когда... А почему? Почему это возникло, да? Потому что, так сказать, это были самые две доходные профессии, да,
да,
условно говоря, которые приносили человеку возможность потреблять, да, и он отличался от других выгодно красивыми вещами, красивыми автомобилями, возможность купить себе там квартиру. Угу. И в общественном сознании вот этот стандарт или нестандарт, назовем его, да, отрицательный стандарт, он стал нормальным. То есть молодежь стала относиться к этому позитивно.
Да.
И то, что общество, в принципе, должно отторгать, отчуждать от себя, да, то есть вот нарушение прав собственности, да, там, прав на жизнь, при помощи которой зарабатываются деньги, ну,
понятно,
бандитами.
Да. Сдвиги морально.
Да. Вот это стало, так сказать, нормальным. Да, и к таким людям стали относиться нормально, как к успешным людям. Понимаете? И, соответственно, это привело к тому, что определенная категория молодежи там воспевала, так сказать, и романтизировала вот этих людей.
Можно вот здесь уточнение?
Да.
Надеюсь, сильно вас не собью с мысли. Определенная категория какая?
Молодежи.
Я имею в виду, какая доля, много их, мало. У нас сейчас набирает популярность какая-то романтизация криминалитета, да, именно, то есть молодые парни, подростки, которые...
В тот период, когда мы говорим о 90-х годах, да, то есть это более 50%.
То есть это
молодых людей, да, это большинство,
это
к сожалению.
Да, это важно.
Понимаете? Вот, поэтому к этому так легко или нельзя относиться, да, соответственно. И когда мы говорим о том, что возникает вот эта субкультура, субкультура, она может быть сквозной, да, когда человек видит в качестве признака успешности жизни...
Да.
Не его морально-этические качества, да, не его профессионализм, угу, да, не его приверженность, как вот вы сказали, там, к определенным группам людей, там, байкерам, значит, людям, которые, так сказать, занимаются там туризмом, да, спортом, да, и так далее. Да, это все связано все-таки с физическими возможностями человека, да, так сказать, или его умственными возможностями. Вот. А это сквозная субкультурная такая позиция, которая заключается в том, что большая часть населения воспринимает человека как успешного, у которого вместо там, значит, обычной машины, да, так сказать, ну, какой-нибудь там накрученный броневик, mm-hmm, понимаете? И это приводит к мысли, что они начинают копировать его образ жизни. И даже если он достиг всего этого не какими-то, так сказать, правовыми, не правильными методами, да, это ему прощается, потому что самое главное в обществе потребления – это количество этого потребления, да, так сказать, и отрыв от большей части способностью потребить больше.
Есть ли какая-то граница? У нас там буквально сейчас меньше 10 минут, я уже начинаю подходить к главным вопросам. Есть ли какая-то граница этого потребления? Есть такая какая-то восточная мудрость, я сейчас, может быть, не вспомню, да, но и дословно точно не расскажу, но заключается она в следующем. Каждая вещь, сущность, дойдя до своей идеальности, обратится противоположностью, да. То есть мы должны подойти к какому-то финалу этого потребления, когда, грубо говоря, потреблением станет, я так полагаю, отсутствие чего-то.
Угу. Вы знаете, вот если смотреть, опять же, на... сравнивать себя, Россию, с странами, так сказать, развитой экономически развитыми странами, можно обратить внимание, что сейчас у них тренд на отказ от избыточного потребления. То есть начинает себя фильтровать с точки зрения, так сказать, реальных смыслов жизни, я бы так сказал.
И это, скорее всего, не экономическое следствие.
Нет, конечно. Но у нас обычно вот гэпы, да, так сказать, разрывы, да, в социальном развитии где-то лет 20.
Да. Да? Ну, принято так считать, да.
Да. Ну, вот на моей памяти даже, когда вот сравнишь рынок труда, там, семейные отношения, да, там, демографические проблемы, так сказать, мы вот где-то на 20 лет отстаем. И они дошли до определенной границы, когда поняли, что вот как бы содержательной нагрузки этого потребления нет.
Да,
то есть,
да.
И обратите внимание, что сейчас происходит какой основной тренд молодежи на Западе? Это отказ от приобретения жилья.
От собственности в целом, собственности, я бы сказал.
Да. Ну, жилье – это всегда была традиция. И самый главный ориентир, да, в классической такой семье европейской.
Да, да, вообще системе.
Мой дом, моя крепость, да, это основная как бы частная собственность, форма частной собственности. Да. Это возможность продолжения рода и т.д. и т.п. Да. Сейчас уже стремление приобретать дома нет. Это первый, так сказать, был отказ от этого.
Можно здесь уточню? Прошу прощения, что перебиваю опять. Это было вызвано действительно какими-то моральными позывами?
Да, да, да.
Или отсутствием денег просто?
Нет. Во-первых, приобрести квартиру в собственность на Западе намного проще, чем у нас. Угу. Даже если вы имеете небольшие деньги, вам дадут под 1, 2, 3, там максимум 4%, да. И растянут платежи на 50 лет.
И это опять не навязанное чувство нет, того, что нет, мне не нужна
нет,
квартира.
Нет, нет, хорошо. Нет. То есть нет тут проблем, да. Таких, как, с которыми сталкиваются наши, значит, граждане.
Так, не и, покупают квартиры.
Да, перестали покупать квартиры. Во-вторых, так сказать, это отказ от, скажем так, крутых автомашин.
Да.
Я как-то, будучи в командировке, общаясь со своими коллегами, вдруг неожиданно узнал, что, например, BMW, да, такая марка, да, так сказать, она не очень популярна у немцев. Почему? Потому что они считают, что это принадлежит... тот, кто на ней ездит, это принадлежит бандитам. Да, то есть. Вот. И предпочитают более дешевые марки автомашин.
Да.
И логика у них очень проста. Зачем тратить деньги на вещи, которые могут сломаться, да, которым ты можешь не пользоваться длительный период времени. Угу. Когда важнее тратить деньги, вот обратите внимание, на себя, на свои эмоции. И молодежь что предпочитает, да, и не только молодежь, да, уже и среднее поколение к этому пристрастилось. Угу. Это путешествие.
Образование.
Образование. Да, то есть это то, что развивает человека.
Да.
То есть делает его... реально человеком, да, то есть поддерживает его естественные потребности. Потому что, ну, действительно, так сказать, разницы нет никакой, да, что вы пойдете там купите банан в магазине, его съедите, или пойдете в ресторан, да, и тот же самый банан втридорого купите, да, так сказать, но при этом какая-то будет аура, так сказать, вот какую-то особенность, эксклюзивность, да, то есть...
Как отреагирует рынок на это? А ведь он не может не отреагировать. У человека, у его клиента, у покупателя появилась новая потребность ничего не иметь. Рынок захочет на этом заработать.
Ну, конечно, он пытается заработать, да, во-первых...
Каршеринг первое, что я вспомнил.
Классный пример, да, ну и в том числе развитие арендного жилья. Кстати, да, когда предполагают, что, так сказать, семья может десятки раз там поменять свою квартиру, она, двигаясь за рабочим местом, за впечатлениями. Это, конечно, так сказать, развитие системы образования. То есть вы можете учиться всегда, в любое время, там, по удаленному доступу, да. Она, кстати, так сказать, на Западе становится все более и более бесплатным. То есть в основном, так сказать, все-таки в крупных странах вы платите не за учебу, а за проживание, да. Вот. Это, так сказать, развитие там, культуры, серьезное развитие культуры. Кстати, еще один мейнстрим такой на Западе – это приверженность к товарам, которые произведены или вещам, да, ручным способом, да, куда вложили душу.
Да.
Их самые дорогие товары – это то, что сделано руками человека. То есть люди в большей степени начинают сосредотачиваться именно, так сказать, на способы общения. Угу. Мы к этому, безусловно, придем. И, кстати, вы можете обратить внимание, что очень часто, так сказать, вернее, даже не часто, а мы не увидим такую картинку, которую мы видим у себя. Когда встречаются два друга или две подруги в ресторане, да, там заказывают какую-то еду и общаются со своими телефонами.
Да,
то есть там это вообще, так сказать, признак дурного тона. Да, там, и к мобильникам обращаются только тогда, когда надо позвонить.
Александр, полторы минуты до конца. Главный вопрос. Меня в свое время очень, и сейчас до сих пор, конечно же, очень интересует русский язык, и я всегда поражался там тем людям, которые говорили, что вот русский язык ухудшается, он становится хуже, да как это можно говорить какими-то там вещами, которые раньше там тюремщики говорили. Я всем говорил всегда. Это не моя мысль, на самом деле, это мысль Крангауза. Язык не может быть хуже или лучше, он меняется вместе с обществом, он просто меняется. Не становится плохим или хорошим. У меня такое ощущение, что с обществом потребления то же самое. Нельзя говорить о том, что общество потребления – это как оскорбление. Нельзя вообще говорить в парадигме плюса или минуса общества потребления. Это просто факт, отображающий состояние общества.
Конечно. Просто на этом этапе оказалось для нас важнее, для нашего общества, потреблять. И поэтому эти ценности имеют приоритетное значение, и ничего с этим не сделаешь. И в свое время действительно, так сказать, было поразительно, как мы быстро перешли от модели гармонично развитого человека, который потреблял в первую очередь походы в музеи, в кино, в театры. Это большое количество прочитанных книг за год. На походы в магазины.
Есть. Спасибо большое. У нас закончилось время. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. В программе «Хроники» был Александр Сафонов. Я напоминаю, это проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук. Александр Львович, спасибо вам большое.
Спасибо.
На этом «Хроники» закончились. Счастливо. Пока.